Приветствую вас. Сегодня вторая часть проповеди, которая называется «Христос и государство». Прошлое воскресенье мы об этом размышляли. Сегодня, как и запланировано, слава Богу, мы живы, и мы продолжим с вами размышлять на эту тему. Непростая тема, она вызвала бурю разных вопросов, неготований. Смотрите, какая ситуация. Кто-то говорит, что ты грешишь, ты говоришь неправильно, говоришь ересь. Но с другой стороны, если это правильно, и если я об этом не скажу, то это тоже будет грех. Мы начали с того, что у нас сейчас война. Самая настоящая война. Жестокая, несправедливая во многих моментах. И мы задаемся вопросом, ну почему это так, да? И в Библии нам дают ответ. Во-первых, войны бывают потому, что когда изменяют Богу. Оттого война у ворот. Написано в книге Судей. Вторая причина, потому что церковь не молилась. Потому что в Библии написано, что молитесь за царей, властей, начальствующих, чтобы вам было хорошо и безмятежно жить в этом мире. Конечно, мы можем свалить все. Мы можем свалить все вот на первую причину, что безбожные люди и так далее. Но дело в том, что безбожники, они были всегда. Безбожники были всегда. Но были периоды, когда была война, были периоды, когда не было войны. И Библия говорит, что если церковь не спит, а молится, правильно молится за власти, то вам будет безмятежно и хорошо жить в мире. Кто-то скажет, ну ведь будет в последнее время войны такие, что страшные, ужасные. Но ведь потому и будут, потому что церкви больше на земле не будет. Господь заберет церковь, и наступит великая скорбь. Начнет изливаться чаша гнева. Соль будет забрана с земли. Итак, мы, рассмотрев вот эти моменты, мы должны увидеть свои ошибки. Мы должны понять, что мы неправильно понимали отношение Бога к государству, неправильно понимали свое отношение к государству и неправильно молились. Просто-напросто неправильно молились. Не о том. Кто-то скажет, молились мы правильно. Ну, вы что хотите, говорите? Сколько хотите, утверждаете, правильно, я правильно молился. Вот она сейчас гахнет вот там рядом. Вот это ответ на вопрос, правильно ты молился или неправильно. Понимаете, Библия, она дает такие ответы, простые и ясные, что вот мы как бы не лицемерили, как бы не притворялись, но Библия говорит, по плодам узнаете их. По плодам. И когда Иисуса Христа обвиняли в чем-то, Он говорит, судите по делам моим. У Него спрашивают, говорит, ты Христос, сколько ты будешь нас мучить? Скажи нам прямо. А Господь говорит, я уже сказал вам, дела мои, которые я творю, они свидетельствуют обо мне. Дела наши, они свидетельствуют, плоды наши, они свидетельствуют о нас. И то, что происходит сейчас, это свидетельствует о том, какая у нас сейчас здесь на Украине церковь. Мы сегодня утром размышляли и вдруг коснулись вопроса, а собственно интересно, почему во Второй мировой войне единственное государство, которое вот жило посреди войны, в котором не было войны. Знаете, какое государство? Которое жило в самом центре войны, и там не было войны почему-то. Вы знаете, какое это государство? Швейцария. Вот интересно, почему это Швейцария вдруг оказалась таким отдельным государством? Итак, часть вторая. Христос и государство, и мы с вами будем размышлять об отличии Ветхого и Нового Завета. Отличие Ветхого и Нового Завета. Мы прочитаем место Писания Луки, снова прочитаем, Луки 3 глава, 14 стих. Спрашивали его также и воины, а нам что делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Это сказал Иоанн Креститель. Сказал он это воинам, которые пришли креститься, креститься крещением покаяния. Иоанн Креститель готовил их для встречи с Господом. Готовил людей для встречи с Иисусом. И для этого нужно покаяние. И вот воины спрашивают, а нам что делать? Обратите внимание, он запретил фарисеям, о которых мы слышали в первой проповеди, о лицемерах, он запретил им креститься. Он говорит, вы сначала сотворите настоящее покаяние, а потом уже креститесь, да, вы лицемеры. А воинам он такого не сказал. Он не сказал, что бросайте срочно свою работу, потому что она у вас грешная. Он говорит, нет, довольствуйтесь своим жалованием. А за жалование за что им платили? За то, что они форму красивую носили, на парадах маршировали. Они выполняли свою работу. Какую работу? Они сдерживали зло, которое происходило на земле. Дело в том, что грех, он присутствует на земле. Грех, зло присутствует, и ну куда ты его денешь? Куда ты его денешь? И одно из средств, как Бог сдерживает, это вот органы власти, это воины, которые просто сдерживают это зло. Они ловят преступников, они наказывают. Да, конечно, в этом мире все извращено. И одна из причин, потому что церковь плохо молится. Все извращено, и воины не выполняют свою роль, они напрасно носят свой меч. Ловят преступника, да, преступник потом что? Платит деньги, хорошие деньги, они отпускают преступника на свободу. То есть напрасно ты носишь свой меч, ты, получается, не выполняешь свою работу. Судья не выполняет свою работу, он напрасно носит свой меч. Итак, Иоанн Креститель сказал им, что никого не обижайте, то есть несправедливо не наказывайте. Ловите того, кого нужно ловить, да, но не обижайте несправедливо. То есть человек невиновен, не обижайте его, не грабьте. Не сажайте его в тюрьму вместо кого-то. Не клевещите, то есть не возносите какой-то лжи. Не клевещите, что происходит сейчас в нашем государстве, к сожалению. Вопрос, почему происходит? Мы опять начнем там так высокомудрствовать. Почему же это происходит, интересно? Ну почему же это интересно? Вот милиция такая коррумпированная, да? Почему вот там преступники гуляют на свободе, а невиновных сажают? Ну вот почему же интересно? Прямой ответ в Библии. Потому что вы не молитесь. Так мы же молимся, Господи, потому что неправильно молитесь. Как неправильно, Господи? Так послушай, почему неправильно. Итак, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. И выполняйте свою работу. И один из сильных доводов, который, я считаю, довольно сильный, это довод, что это было сказано как бы до заключения Нового Завета, до того, как Иисус заключил Новый Завет на вечере Господней. То есть это относилось к Ветхому Завету. И мы с вами рассмотрим доказательство, что это универсальная заповедь. Это универсальное учение. Во-первых, во время Ветхого Завета точно так же нельзя было убивать, как и во время Нового Завета. И Иоанн Креститель не вменял воинам это за грех. Хотя это было по Ветхому Завету грехом. Во-вторых, апостол Павел написал именно в Новозаветном послании, что есть слуги Божьи, которые носят меч не напрасно. Давайте мы прочитаем еще раз. Ибо начальник есть Божий слуга. Тебе на добро. Что он делает? Он делает зло или добро? Добро. То есть, что он делает? Он носит меч. Что он делает? Добро. Он это делает добро. Он не делает грех. А если делаешь зло, то бойся, ибо он не напрасно носит меч, тебя он накажет. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надо повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, тем самым постоянно заняты. Чем они постоянно заняты? Чем они постоянно заняты? Вот мы выше только что прочитали предыдущие два стиха, да? Чем они постоянно заняты? Носят меч. Что это значит постоянно заняты? Возьмем их рабочий день, да, 8 часов. Но я знаю, что у таких людей, у них рабочий день ненормированный. Их и ночью поднимают с постели. И сказано, постоянно заняты. Чем он постоянно занят? Чем он постоянно занят?
Носит меч.
Причем надо носить не напрасно. То есть надо не на стенах там рисовать там буквы какие-то там, да, там, не картошку чистить там, или просто красоваться там, как нужно носить меч там с правой стороны, как руку надо держать на параде, там, и так далее. Зачем он его носит? Носит, чтобы наказывать, отмстить делающему зло. Постоянно занят его. Каждую секунду он постоянно занят. 24 часа он постоянно занят. Бог нам повелел, молитесь за властей. Мы молимся. Мы молимся. О чем же мы молимся? Господи, благослови наши власти, дай им мудрости, Господи. А зачем мудрость? А чем он постоянно занят? Ты как ни крути, а тебе придется попросить, чтобы он не напрасно носил свой меч. Не, Господи, я хочу о чем-то другом помолиться. А Господь спрашивает, так у него, он постоянно этим занят. О чем ты будешь просить вообще-то? Чтобы он правильно протоколы заполнял. О чем ты будешь просить? У него вообще-то не это, у него не это предназначение. У него основное предназначение зачем? Чтобы он носил 24 часа в сутки меч, не напрасно. Не ковыряться в носу там или что-то такое делать. Ты как ни крути, а тебе придется попросить, чтобы он не напрасно носил свой меч. Вопрос. Если это грех в Новом Завете для служителя, для человека, если это грех, то ты, получается, будешь просить о грехе. Я просто хочу спросить у тех людей, которые заявляют, что якобы вот это грех. И нам нужно срочно уходить оттуда из органов власти, если мы уверовали, потому что это грех. Если это грех, то получается, тебе нужно об этом попросить, то получается, ты просишь о грехе. Ты Бога просишь, Господи, сделай так, чтобы он грешил. Вы понимаете, к чему мы пришли? Не понимали, о чем молиться. Мы просили даже не об этом. Мы сегодня едем сюда, в церковь, с семьей. Навстречу нам едет женщина, такой трехколесный электровелосипед с аккумулятором, да, ну, уже водитель считается, да. И вот мы подъезжаем, там яма такая большая, мы притормозили возле этой ямы, так, и она навстречу нам едет, и у меня окно открыто, она нам кричит: «Гаишников полно». А дочка моя спрашивает Наташу: «Ничего себе, что это она вдруг такое говорит?» А я говорю: ну обычно водители такие солидарные, они друг друга как бы поддерживают. А сам дальше думаю, еду, думаю, а что собственно происходит? Получается, в чем солидарные водители?
В грехе.
В грехе. Они не напрасно носят свой меч. И вот мы остановились, подошел милиционер, представился, проверил документы, счастливого пути. Едет другой человек, кто-то его останавливает, он поворачивает, встал вроде, а потом джжжж, поехал. Он его раз, свисток, ай, забегались они в машину, попрыгали и туда за ним. То есть человек на утек, да, что-то там с ним не так. Может быть пьяный, может быть что-то такое не так с документами. И вот я думаю, в чем мы солидарны, когда мы предупреждаем других людей, да, водителей, что там гаишник стоит? В чем солидарны? Ты пьяницу предупреждаешь, которая едет навстречу тебе, да? А этот пьяница завтра собьет твоего ребенка. Он потенциальный убийца, он убивает нас. А они не напрасно носят меч. Мы должны молиться за них, чтобы они не были коррумпированные, чтобы они выполняли свой долг. Итак, теперь давайте рассмотрим такой довод, что сегодня Новый Завет, не Ветхий Завет. И мы рассмотрим отличие Ветхого Завета от Нового. Нельзя вообще-то разделять Слово Божье на Ветхозаветное и Новозаветное, потому что некоторые думают, что Новый Завет это как бы измененные заповеди. Они говорят так, что никто не мог исполнить те заповеди Ветхого Завета. И получается, Бог как бы дал облегченный вариант. Понимаете, как бы облегченный вариант новых заповедей, которые мы можем исполнить. Какая большая ошибка вообще-то? Человек думает, что он может исполнить облегченные заповеди, во-первых. Да? Во-вторых, он думает, что Бог изменил что-то в своей святости, в своих требованиях что-то изменил. Слово Божье, оно не изменяется. И мы читаем 2 послание Тимофею, 3 глава 16 по 17 стих, здесь написано, что все Писание Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, то есть меня обличают по Писанию. Меня обличают по чем? По Писанию. Меня обличают по Новому Завету или по Ветхому Завету? Здесь сказано по всему Писанию. Нет, я скажу, извини, друг, ты меня не обличай по Ветхому Завету. Ты меня обличай по Новому Завету. А здесь апостол Павел говорит, подожди. Все Писание полезно для чего? Для обличения. То есть я могу взять из Ветхого Завета заповедь и сказать, ты грешишь. Так я ж не в Ветхом Завете живу, извини, здесь написано, что все Писание для обличения, для исправления, для наставления, все Писание. То есть Слово Божье не изменилось. Бог так и говорит, что Исаия 45 глава, 23 стих, здесь написано, мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное. Оно вышло раз у Господа из уст Слова, и оно неизменно. И Господь Иисус Христос сказал, что я пришел не нарушить, но исполнить. Потому что доколе небо и земля не придет, ни одна черта из закона не придет. Ни одна иота, ни одно слово, пока не исполнится все. Итак, из уст Господа исходит слово неизменное. как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Так в чем же тогда разница? Разница в условиях, в которых находится человек. Человек находится в разных условиях. Ветхий Завет от Нового Завета отличается количеством благодати, которое Бог дает человеку. Условия, требования святости остались прежние. Более того, почитайте Нагорную проповедь, вы увидите, что Господь нам открывает истинную суть заповедей. Вы увидите, что они намного сложнее на самом деле, как нам казалось, когда мы читали Ветхий Завет. Бог не изменил, Господь Иисус не изменил заповеди, Он просто показал их неистинную сущность. И когда пришел к нему богатый юноша, он ему не изменил заповеди, не сказал там что-то новое, раздай нищим. Он просто показал истинную сущность, что значит любить ближнего, собственно, как самого себя. И так изменились условия, изменилось количество благодати. Рассмотрим отрывки, которые говорят нам об отличии Ветхого Завета от Нового. Это второе послание Коринфянам, первый отрывок мы рассмотрим, 3 глава, 6 по 11 стих. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Смотрите, отличие. Ветхий Завет – это буква, Новый Завет – это Дух. Но не будем впадать в крайность, как вот впадают некоторые деноминации. Думаю, что Дух – это такое, закрыл глаза, и больше мне Библия не нужна. И вот я читаю там на небе какие-то буквы, я слышу там что-то в ушах такое. Нет, это не в том дело. Господь Иисус Христос сказал слова мои, суть Дух и жизнь. Итак, Новый Завет и Ветхий Завет. Ветхий Завет – это буква, Новый Завет – это Дух. Дальше читаем, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертано на камнях, обратите внимание, начертано на какой-то материальной основе, на камнях, на бумаге, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. Здесь мы видим снова служение осуждения у Ветхого Завета. У Нового Завета служение оправдания. Там буква, которая осуждает, здесь Дух, который оправдывает. То прославленное, читаем дальше, то прославленное даже не оказывается славным с всей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее. Еще одно отличие, Ветхий Завет приходящий, слово такое, он проходит, но Новый Завет пребывающий, он никогда не кончается, он совершенный. Итак, первое, буква и Дух. По Ветхому Завету человек имел только информацию о Божьей воле, буква. Он видел перед собой заповедь, но не имел живого слова Божьего. Оказывается, есть разница между словом буквой, неживым, просто информацией, и есть живое слово Божье, которое Иисус Христос, кстати. Одно и то же самое слово Божье может быть буквой, а может быть Дух. Господь Иисус Христос сказал слова мои, суть, дух и жизнь. И мы, читая слово Иисуса в Библии, мы можем его воспринять как букву и как дух. Сама по себе буква, информация для грешного человека, она для него смертельна. Почему? Потому что человек без Бога в сердце, и его эта заповедь обличает и убивает, фактически осуждает на смерть. Почему? Потому что Бог есть жизнь. Там, где нет Бога, там смерть. Буква сама по себе несет информацию, но не несет человеку Бога. А раз так, то получается, жизни тебе нет. Христос о себе сказал, что я есть жизнь. И о Духе Святом сказано, что Он Дух животворящий. Тоже жизнь. Итак, сама по себе информация – это буква. То же самое Слово Божье, в котором есть Дух, оно оживляет нас. Какой парадокс получается? Будучи под Ветхим Заветом, человек, читая Слово Божье, имеет только информацию. Вот в этом как раз отличие от Нового Завета. Он понимает, что правильно, что неправильно, но во всем остальном остается один на один с проблемой, со своими грехами. Но, повторяю, Слово Божье не изменилось. не изменилась. Заповедь, как в Ветхом Завете, не убивай, в Исходе написано, так и в Новом Завете, в первом послании Петра там написано, что только бы не пострадал кто из вас, как убийца. То есть заповедь не убивай, так и осталась, как была, так и осталась. И все остальные заповеди. Возьмите вот Ветхий Завет и посмотрите, и все заповеди, они перешли в Новый Завет. Кто-то скажет, что суббота не перешла, обрезание не перешло, чисто-нечистая пища не перешла, храм не перешел. Вы знаете, что Господь Иисус Христос сказал? Он сказал, что не пройдет, пока не исполнится все. До скончания времен не пройдет ни одна черта из закона, пока не исполнится все. Так подожди, Господи, ну храма-то нет, почему нет? Кто сказал, что нет храма? Храм – это церковь. Но обрезания же нет, почему? Кто сказал, что обрезания нет? Должно быть обрезание в сердце, это рождение свыше. Кто-то скажет, субботы же нет, подожди, кто сказал, что субботы нет? Христос и есть наша суббота. То есть фактически вот эти вот некоторые заповеди Ветхого Завета, они исполнены во Христе. И почему Господь и сказал, что не пройдет, пока не исполнится все? Когда она исполнена, заложено основание, и нет больше нужды ее выполнять ритуально. То есть, если обрезание на сердце произошло, больше нет нужды ритуально делать обрезание. Нет больше нужды ритуально соблюдать субботу, а пища чистой-нечистой. Она исполнена во Христе. И вот когда человек, не понимая этого, пытается снова в Новом Завете исполнять эти заповеди о субботе, о сале, там, о мясе там, и так далее, о чистой-нечистой пище, он не понимает, что она уже исполнена во Христе, а ты пытаешься заложить новое основание. Основание заложено. Человек, который пытается снова закладывать основания, он похож на строителя. Представьте себе, что мы идем, смотрим человека, который строит дом. Сегодня прошли на работу, смотрим, выкопал котлован. Молодец. Завтра идем на работу, смотрим, котлован уже заложил. Молодец, фундамент положил. Послезавтра идем на работу, смотрим, а он еще один фундамент на фундаменте строит. На третий день идем на работу, смотрим, он уже снова фундамент еще на одном фундаменте. Получается такая бетонная коробка, понимаете? Без окон, без дверей. Основание заложено. А дальше мы строим уже по Новому Завету. Нам не нужно больше вложить новое основание. Христос и есть тот камень. И Он исполнил. Исполнил, и обрезание исполнил для нас. И очищение исполнил для нас. И жертвоприношение больше мы не приносим в храме, потому что Он стал совершенной жертвой. Он умер за нас. Он стал тем агнцем. Вот как Иоанн Креститель, когда увидел Иисуса Христа, говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он сказал это всем людям, сказал ученикам, своим ученикам. Да, сказал тем ученикам, которые потом спросили у Иоанна Крестителя, слушай, вот тот, которого ты крестил, вот все идут к нему. Ну, куда же, чем вы слушали? По Ветхому Завету человек получал прощение грехов. Вот была такая благодать, получал прощение грехов. Он приносил жертву и получал прощение грехов, но очищение от греха не получал. Не избавлялся он от грехов, понимаете? Принял жертву, за порог вступил храма и уже накричал на кого-то, уже что-то сделал. Он грех все равно властвовал в нем. А по Новому Завету человек очищается от греха. Итак, первое отличие, там буква, а здесь дух. Там только информация перед тобой, а здесь в твоем сердце. Мы рассмотрим второй отрывок, который говорит об этом же самом. Это Иеремия, 31 глава, с 33 стиха. Здесь тоже говорится о завете. И сказано, но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность. Кто были на камнях написаны перед глазами, а дальше Господь говорит, новый завет отличается от этого. Я вложу закон мой, тот же самый закон, вложу тебе в сердце. Во внутренность, то есть в самом нутро мое. И на сердцах их напишу их, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга брат брата и говорить, познайте Господа, и вы все сами будут знать меня. То есть я знаю Его, который живет у меня внутри. Итак, Новый Завет, видите, какой отличается, что Бог влаживает нам закон свой внутрь. Не мертвую букву. Но живое Слово Божье Иисуса Христа. Он пишет свой закон на нашем сердце. И мы читаем 2 Коринфянам 6 глава 16 стих. «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них». Вселюсь в них. Это по Новому Завету. По Ветхому Завету заповеди те же самые. Просто человек один на один перед проблемой. По Новому Завету Господь говорит, я не оставлю тебя. Я вселяюсь в тебя. Зачем же Господь вселяется в нас? Зачем? Чтобы разделить с нами эту ответственность. По Ветхому Завету человек сам нес ответственность. По Новому Завету Бог не избавляет человека от ответственности. Вот что интересно. Он разделяет с нами эту ответственность для выполнения заповедей. Разделяет с нами ответственность для выполнения заповедей. Прочитаем еще одно местописание. Евреям 8 глава 6 стиха. И здесь сказано, на сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета. Видите, лучший завет. Чем лучшего он ходатай завета. Который утвержден на лучших обетованиях. Видите, заповеди остались, но есть еще обетования более лучшие. Бог благословляет нас, говорит, я тебе дам это, и Бог дает нам лучшее обетование. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. То есть здесь речь идет не о Слове Божьем, не о заповеди, которая была с недостатком, а завет, условия договора были с недостатком. Какой недостаток? Ты один, друг мой, ты один перед проблемой. Почему? Потому что в Библии написано, что закон положен для гордеца, для грешника. Ты гордец, ты грешник, ты один перед проблемой, пока не покаешься. Покаешься, Бог дает нам, вводит нас в Новый Завет. А пока не покаешься, ты будешь под Ветхим Заветом. Живя во время Нового Завета, имея перед глазами нагорную проповедь, заповедь, это самое, из посланий, он будет под Ветхим Заветом постоянно. Для него это будет просто буква. И все. Пока не покаешься. Я помню, когда покаялся, Слово Божие для меня жило. До этого я не понимал, о чем там написано, да? А когда покаялся, Слово Божье ожило. Оно стало духом. Слова мои – суть дух и жизнь. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Дальше. Но пророк Укаряя говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Мы это уже слышали у Иеремии, да? Здесь Павел цитирует, автор послания к евреям цитирует. Читаем дальше. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Потому что они не прибыли в том завете моем. И я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их. И буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего, каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня. Вот отличие Нового Завета. Человек знает. Вот как хлеб, на который я смотрю, на хлеб я смотрю, я только вижу его цвет, что он такой желтовато-коричневатый, поджаренный, да? Я запах слышу, но я еще не знаю его, пока не положу себе в рот, пожую, а потом что, выплюну? Нет, пока не глотну. А потом что? А потом плохо мне пошел, вырвал? Нет, пока не усвоил. То есть я его узнаю во всей полноте, когда усвоил. А потом утром встал, пошел на работу и работаю. Да, кто в шахте, кто... А чем ты, собственно, работаешь? Чем ты работаешь? Силу откуда взял? Хлеб ты вчера съел. Я узнал, какой питательный и полезный хлеб. То есть мы познаем Бога, мы познаем Его каким образом? Мы принимаем Его. И вечеря Господня, кстати, почему на вечере Господня Иисус Христос и говорит, что это чаша Нового Завета. И здесь вы принимаете, мы принимаем внутрь и хлеб, и вино, которое нам говорит о Господе, о Его теле, о Его крови. Мы принимаем внутрь, это Новый Завет. Христос разделяет с нами нашу ответственность. Вот в чем Новый Завет. Он не избавляет нас от ответственности, как я вот раньше думал. Он разделяет с нами. И знаете, что за этим следует? Что Он разделяет с нами нашу ответственность? Смотрите, Ефесянам 1 глава, 14 стих, здесь мы прочитаем. Который есть залог наследия нашего. Он себя отдает в залог. Для искупления удела его, в похвалу славы его, да, о Духе Святом сказано. 2 Коринфянам прочитаем следующий стих, который говорит об этом же. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас, есть Бог, который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. Дух Христов, Дух Святой, как залог. Он разделил с нами ответственность, разделил с нами нашу судьбу. С того момента, как мы приняли Иисуса Христа своим Господом, с того момента, как мы сказали: «Господи, что повелишь мне делать?», Он стал нашим залогом. Не с того момента, как я пришел и сказал: «Господи, как мне плохо. Я хочу, чтобы мне было хорошо. Я хочу, чтобы ты меня избавил от курения. Я хочу, чтобы у меня семья была хорошая». Не с того момента, как я сказал: «Господи, исцели меня от болезни», и потом возрадовался: «Господи, как хорошо, я теперь буду с тобой. Ты мне будешь все время помогать, Господи». Нет, это еще не покаяние. А с того момента, как ты скажешь: «Господи, что повелишь мне делать?» Это и есть покаяние истинное. До этого это была печаль ради себя самого, а потом была печаль ради Бога. И если я сказал: «Господи, что повелишь мне делать? Я больше не хочу творить свою волю. Я хочу творить волю Твою, Господь, потому что Ты Бог». С этого момента Дух Святой вселяется в сердце человека и разделяет с нами нашу судьбу. Он становится нашим залогом, и в этом отличие Ветхого Завета от Нового. Он становится нашим залогом, разделяет нашу ответственность. А это значит, то если я не выполню заповедь и не исполню свою ответственность, то он разделит со мной мою ответственность. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что если мне будет дорога в ад, то ему дорога будет в ад. Потому что он залог. Он говорит: «Я отдаю себя в залог». Христос разделяет с нами нашу ответственность. Он говорит, что теперь, чтобы тебя прийти и связать, и убить, и разграбить тебя внутри, надо сначала войти в дом твой и связать сильного. Иисуса Христа, нашего Господа. Разве его можно связать? Он позволил себя связать, когда нужно было умереть за наши грехи. Перед этим он показал сначала, что не так-то просто его связать. «Кого вы ищете?» – спрашивает Господь Иисус Христос у воинов, которые пришли с мечами и кольями. «Да кого вы ищете?» Иисус Назарянин, не называют его Христом. Он говорит: «Это я». И что последовало?
Попадали.
Это был такой нежный толчок. Нежный, нежнейший толчок. Если бы он только дохнул, их бы с лица земли смело бы, сгорели бы в прах. Нет бы после этого задуматься: «Да кто перед тобой такой стоит?» Снова спрашивает: «Да кого вы ищете?» «Это я, берите». Он позволил себя связать первый раз, потому что умирал за наши грехи. Теперь он пошел в наше сердце, чтобы стать нашим залогом, чтобы мы не погибли. Вот отличие Ветхого Завета от Нового. Заповедь не изменилась. Как было — не убивай, так и осталось. Теперь, что касается вот греха вокруг в этом мире, да? Грех, он как был, так и есть в этом мире. Люди как были злые, так и есть в этом мире. Что делать с ними? Что делать с ними? Молиться, да, но если они делают преступление, ведь не все каются. Не все каются. Что делать с теми, которые не каются? Помните, мы с вами в прошлый раз размышляли: «Господи, шершни пошли, камни пошли, да?» А Господь спрашивает у нас: «А тебе не нравится то, что я уже постановил? Тебе не нравится то, что я установил, что есть у меня служители? А ты раньше думал о чем? Ты думал, что они занимаются какой-то грязной работой, фиг какие-то, там чернь какая-то, выполняют грязную работу, а они голову свою полагают. Кто за деньги, а кто из них христиане, выполняют свою работу? А мы говорим: фу, какой христианин, тебе нужно уходить со своей работы, ты плохой христианин». А Господь говорит, что оставайся каждый на том месте, на котором призван, и выполняй свою работу как должно. Если я сварщик и плохо сварю, завалится копер шахтный, то погибнут люди. Если я строитель, плохо рассчитаю здание, погибнут люди. Если я милиционер и плохо выполню свою работу, то погибнут люди. Если я отпущу пьяного того водителя за 1000 гривен, или за сколько сейчас там тариф, я не знаю, то он поедет потом завтра, или сегодня же поедет, и убьет человека. А он напрасно носил свой меч, получается. А я должен молиться о чем? О чем мне нужно молиться? Господи, дай мудрости властям. Дай возрождение, Господи, нашим царям. Порошенку. Или тому российскому президенту Путину. Дай, Господи, я не должен плеваться. Одни плюются в одну сторону, другие плюются в ту сторону, а потом думаем, собственно, почему война происходит. А мы должны молиться: Господи, дай ему родиться свыше. Дай ему познать истину. Вот представьте себе такую ситуацию. Человек, да, вот он депутат, он молится, покаялся, Потом раз так очнулся: Господи, что повелишь мне делать? Приходит к нему один брат, говорит: ты грешишь, уходи со своего места. А другой брат приходит, говорит: выполняй свою работу. А человек думает: как же мне поступить? Как нужно быть? Благомысленный Фессалоникский, как нужно мне? Как Писание? Истинно ли это так? Человек смотрит, говорит: каждый оставаясь на том звании, которым призван. Ты должен выполнять свою работу. Господи, так не хочется. Так не хочется. Пусть кто-нибудь другой. А потом человек поймет и будет выполнять свою работу. Вот он депутат. Вот он депутат, да? Вот он стал мэром города. Стал мэром, христианин. Возможно, кто-то скажет: невозможно. Вопрос другой. Христианин стал мэром города. Он должен выполнять свою работу как положено. Как положено, честно. То есть не красть, во-первых. Дальше он должен собрать себе людей, помощников. Он один по себе, сам по себе ничего не сделает. Он должен собрать себе помощников, заместителя, которые по районам, по городу стоят. Да, вот город большой, Киев, например. Да, он по районам там ставит свой. Кого он должен там поставить? Если он хочет сделать свою работу добросовестно, кого он должен там поставить?
Христиан.
Он должен поставить честного человека. Человек ставит христианина туда, туда, туда. Начинается порядок в городе, да? Потому что тот не ворует, тот не ворует. И вот постепенно человек начинает управлять городом как положено. Начинается порядок в городе, да? Люди видят, что это порядок. Если у него есть возможность стать президентом, нужно ему становиться президентом. Вот он был хорошим мэром Киева. Нужно ему быть дальше хорошим президентом или не нужно?
Нужно.
Мы ж молимся о властях, мы молимся: Господи, дай нам хорошего президента. А Господь спрашивает: какого хорошего? Рожденного свыше, Господи. Прости меня, что я раньше об этом не думал. Хорошо. Стал он президентом, что ему делать? Кого ему ставить над областями, над Винницкой, над Волынской? Кого ему ставить нужно? Какого нужно ставить?
Верующих.
Ему нужно об этом молиться. Господи, ты меня поставил в таком месте, как вот Соломон просил. Господи, дай мне мудрости, чтобы управлять этим народом. И Господь говорит: вот за то, что ты это просил, не просил ни золота, ничего, я тебе дам мудрости. И вот наш, этот президент, да, молится: Господи, дай мне мудрости. Преступность исчезла вдруг? Не исчезла. Воры как были, так и остались. Убийцы как были, так и остались. Пьяные водители как были, так и остались. Что же ему делать? Не напрасно носить свой меч. Не напрасно носить свой меч. Итак, мы поняли, что государство — это еще не мир, как некоторые говорят, что вот нельзя церкви с государством как бы соединяться. Это мир, это не мир. Мир — это то, что наполняет. Мы смотрели с вами эту вазу, да? И то, что ее наполняет. Так вот, мир — это то, что наполняет наше государство. Государство — это Божьим установленное царство. И Христос, когда придет, Он установит что? Общину какую-то установит в тысячелетнем царстве. Что будет? Государство. Кто там будет, собственно? Там будут правители по местам, по областям. По областям будут правители в этом государстве? В тысячелетнем царстве Христа? Будут. Кто-то будет. Неверующие?
Церковь.
Господи Христос, да, Господь Иисус, почему ты церковь ставишь? А может быть, там есть люди хорошие? Господь говорит: я знаю, кто хорошие, кто плохие. Церковь поставит. И что сказано, мы с вами читали прошлое воскресенье, что я дам им, моим людям, моей церкви, что я дам? Жезл железный. Да, и сокрушаться, как сосуды глиняные, да? Что мы будем делать с вами в тысячелетнем царстве Христа? Не напрасно носить жезл. Меча не будет, да? Не будет у людей мечей. Войны не будет. Почему не будет, интересно, войны? Преступником не станет, греха не станет. Грех будет жить в людях. Будет жить в людях грех. Но не будет распространяться. Почему? Потому что не напрасно будет носить свой жезл железный. Потому что Христос будет управлять. Потому что сказано будет: выходить из храма и увидят мертвых, которые лежат, и человек не умирает, и будут видеть этих людей. Это будет царство Иисуса Христа. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам глаза. И Ты показываешь нам, Господи, путь истинный, показываешь нам, о чем нам молиться, в чем каяться, Господи. Прости нас, Господь Иисус. Благослови, Господи. Мы молим Тебя еще раз. Молим Тебя, Господи, за нашу страну. Помилуй нас, Господи. Помилуй, Господи. И поставь правителей, Господь. Возроди, Господи, дай познать истину. Кого поставь, Господи, Твоих людей, Господь. Чтобы они честно выполняли свой долг, Божьей милостью. А нам дай молиться и дальше за них, Господи. Останови эту войну, Божьей милостью. И благодарим Тебя за Новый Завет. Господи, за Новый Завет, который Ты заключил с нами на вечере Господней, о чем мы вспоминаем каждый раз в месяц, Господи, о том, что Ты живешь в нас и разделяешь с нами нашу ответственность, Господи. Благодарим Тебя. Слава Тебе, Господь Иисус. Аминь.